Виктория Шваб. «Темный оттенок магии». Исполняет Станислав Иванов. Тем, кто грезит о других мирах. Что касается магии, то главное в ней не сила, а баланс. Если у тебя слишком мало способностей, ты слаб, слишком много, и ты перестаешь быть самим собой. Тирен Сэренс, верховный жрец Лондонского святилища. Глава 1. Путешественник. 1. Келл носил очень необычный плащ. У него была не одна сторона, как это принято, и даже не две, что посчитали бы оригинальным, а несколько, хотя это, разумеется, невозможно. Когда Келл переходил из одного Лондона в другой, то первым делом снимал плащ и выворачивал его наизнанку пару раз, а то и трижды, пока не находил нужную сторону. Они были очень разными, и каждая для чего-то предназначалась. Некоторые позволяли слиться с толпой, другие, наоборот, выделиться, а одна ни к чему не подходила и поэтому нравилась ему больше всего. Ступив из дворцовой стены прямо в вестибюль, Келл отдохнул пару минут. Странствия между мирами не проходили для него бесследно. Затем он сбросил с плеч красный плащ с высоким воротом и вывернул наизнанку справа налево, превратив его в простую черную куртку. Правда, с вышивкой серебром и двумя рядами серебряных пуговиц. Пересекая границу этого Лондона, Келл довольствовался скромной цветовой гаммой, так как не желал задевать гордость местных королевских особ или привлекать к себе внимание. Однако это вовсе не означало, что он должен жертвовать и чувством стиля. «О, эти короли!» — подумал Келл, застегивая пуговицы куртки. Он начинал думать, как рай. На стене медленно таял призрачный символ, оставшийся после прохождения Келла, напоминая след на песчаном берегу моря. Келл никогда не стал бы помечать дверь здесь, по той простой причине, что никогда не возвращался этим путем. Виндзор и Лондон были расположены страшно неудобно, на расстоянии одного дня пути. Келл же мог перемещаться из одного места одного мира только в то же место другого, а в мире Красного Лондона никакого виндзорского замка не существовало. Так что Келл пришел из городка Дайсон сквозь каменную стену двора, принадлежавшего одному зажиточному джентльмену. В целом Дайсон был весьма приятным городишком, в отличие от Виндзора, роскошного, но неприятного. Как всегда, на мраморной стойке возле стены поджидал тазик с водой. Келл сполоснул окровавленную ладонь и серебряную крону, с помощью которой проходил сквозь стены, а затем надел шнурок на шею и опустил монету за воротник. Из дальнего зала доносились шарканье и приглушенные голоса слуг и стражей. Келл выбрал этот небольшой вестибюль специально, чтобы ни с кем не столкнуться. Он прекрасно знал, что принц-регент не выносит его присутствия, и меньше всего нуждался в публике, которая навострит уши и вытаращит глаза, а затем во всех подробностях доложит о его визите. Над стойкой с тазиком висело зеркало в позолоченной раме. Келл мельком взглянул на свое отражение. Рыжевато-каштановые волосы загораживали один глаз, но он не стал их поправлять, а лишь разгладил плечи куртки и пошел через анфиладу навстречу с правителем. В комнате было жарко и душно. В камине яростно бушевал огонь, а окна оказались закрыты, хотя снаружи царил прекрасный осенний день. Георг III сидел у камина, и высохшее тело монарха казалось еще меньше из-за огромной мантии. Перед ним стоял поднос с нетронутым чаем. Когда вошел Келл, король ухватился за края стула. «Кто там?» — окликнул он, не оборачиваясь. «Грабители? Призраки?» «Не думаю, что призраки ответили бы, Ваше Величество», — сказал Келл. Больной король осклабил гнилые зубы. «Мастер Келл, вы заставили меня ждать. Всего-навсего один месяц», — ответил тот, шагнув ближе. Король Георг прищурил слепые глаза. «Наверняка дольше. Клянусь, что нет. Для вас-то, может, и нет», — буркнул король, — «но для безумцев и слепцов время течет иначе». Келл улыбнулся. «Сегодня король в хорошей форме. Так бывало не всегда. Келл никогда не знал, в каком настроении застанет его величество. Возможно, ему показалось, будто прошло больше месяца, поскольку в последний раз король был не в духе, и Келлу на силу удалось успокоить его расшатанные нервы, чтобы передать сообщение». «Должно быть, прошел не месяц, а год», — продолжал король. «Но год-то все тот же». «И какой же?» — Келл нахмурился. 1819. По лицу короля Георга пробежала тень, затем он покачал головой и хмуро произнес: «Время». «Присаживайтесь», — добавил он, махнув рукой. «Здесь где-то должен быть еще стул». Но стула не оказалось. Комната была пугающе пустой, и Кел не сомневался, что двери в ней отпирались и запирались не изнутри, а снаружи. Король протянул костлявую руку, с которой сняли все кольца, чтобы он не поранился, а ногти обрезали под самый корень. «Мое письмо», — потребовал он, и на миг Кел увидел того самого великого монарха, каким Георг был прежде. Похлопав себя по карманам, Кел понял, что забыл достать конверт перед тем, как переодеться. Он сбросил куртку, вывернул ее в красный плащ и порылся в складках. Когда Кел вложил в руку короля письмо, тот погладил его и нежно провел пальцами по сургучной печати с эмблемой красного монарха — кубок с восходящим солнцем, а затем поднес бумагу к носу и вдохнул запах. «Розы», — с тоской сказал король. Он имел в виду запах магии. Кел никогда не замечал легкого аромата красного Лондона, въевшегося в его одежду. Но в какой бы мир он ни ходил, кто-нибудь обязательно говорил, что от него пахнет свежесрезанными цветами. Одни упоминали тюльпаны, другие — звездочеты, кто-то чуял хризантемы, кто-то — пионы. Для короля Англии он пах розами. Келлу нравилось, что аромат приятный, пусть он его и не ощущал. Серый Лондон для него пах дымом, а белый — кровью. А вот красный Лондон — просто домом. «Вскройте его», — повелел король. «Только не повредите сургуч». Кел достал письмо из конверта. В кои-то веки он обрадовался, что король ничего не видит и потому не узнает, каким оно было коротким. Всего 3 строчки. «Дань вежливости занемогшему номинальному правителю и не более того». «Это от королевы», — пояснил Кел. Георг кивнул. «Читайте», — приказал он, приняв величественный вид, так не подходивший его слабому телу и дрожащему голосу. «Читайте». Кел сглотнул. «Приветствие его величеству королю Георгу Третьему от соседнего королевства», — прочитал он. Она не назвала свое королевство красным и не прислала приветствия от красного Лондона, хотя город и впрямь казался таковым из-за яркого всепроникающего свечения реки. У королевы, как и у всех, кто проживал лишь в одном Лондоне, не было необходимости различать столицы. Правители одного города говорили о правителях другого просто «другие», «соседи», а иногда и вовсе далеко не лестными словами, особенно если речь заходила о белом Лондоне. Но тем немногим, кто мог перемещаться из одного Лондона в другой, нужно было четко их разграничивать. Поэтому Кел присвоил каждой из столиц свой цвет, по аналогии с исчезнувшим Лондоном, который все называли «черным». Столица без магии — серый, в процветающей империи — красный, в голодающей стране — белый. По правде говоря, эти города мало походили друг на друга, а уж страны и того меньше. Загадкой было даже то, почему все они назывались Лондон. Хотя, согласно общепринятой теории, одна из столиц получила это название давным-давно, еще до того, как все двери были запечатаны, и короли и королевы смогли обмениваться лишь письмами. Однако по вопросу о том, какой из городов получил это название первым, единого мнения не было. «Надеемся узнать, что вы в добром здравии», — говорилось далее в письме королевы, «и что погоды в вашем городе такие же ясные, как и в нашем». Кел замолчал. Больше ничего не было, только подпись. Король Георг нахмурился. «Неужели это все?» — спросил он. Кел помялся. «Нет», — сказал он, сложив письмо, — «это только начало». Он кашлянул и зашагал по комнате, собираясь с мыслями и подлаживаясь под стиль королевы. «Благодарю вас за то, что спросили о здоровье нашей семьи», — пишет она. «Король и я в добром здравии, однако принц Рай по-прежнему поражает и бесит в равной степени. Впрочем, за этот месяц он хотя бы не свернул себе шею и не нашел себе неподходящей пары. Благодарение одному лишь Келлу за то, что он удержал принца от этих и других неразумных поступков». Келлу очень хотелось, чтобы королева остановилась на его заслугах подробнее, но как раз в эту минуту часы на стене пробили 5, и он еле слышно выругался. Келл опаздывал. «Прощаюсь до следующего письма», — поспешно закончил он. «Будьте здоровы и счастливы, с любовью, Ее Величество, Эмира, королева Арнса». Кел подождал, пока король что-нибудь скажет, но слепые глаза монарха смотрели в никуда, и Кел испугался. Он положил письмо на чайный поднос и пошел было к двери, как вдруг монарх заговорил. «У меня нет письма для нее», — пробормотал он. «Ничего страшного», — тихо сказал Кел. Король много лет не мог написать письмо. Несколько месяцев он наугад водил пером по пергаменту, потом стал диктовать Келу письма, а теперь чаще всего передавал устные сообщения. «Понимаете, у меня не было времени», — добавил король, пытаясь сохранить остатки достоинства. Кел не стал с ним спорить. «Понимаю», — согласился он. «Я передам королевской семье привет от вас». Кел опять повернулся к двери, но старый король вновь его окликнул. «Погодите, погодите! Вернитесь!» Кел остановился и взглянул на часы. Уже поздно, и он все сильнее опаздывает. Он представил, как принц-регент сидит за своим столом в Сент-Джеймс, вцепившись в стул и медленно закипая. При этой мысли Кел улыбнулся и вернулся к Георгу, а тот неловко вытащил что-то из-под мантии. «Монета. Запах исчезает», — пояснил король, держа монету аккуратно, словно хрупкую драгоценность. «Я больше не чувствую магии, не ощущаю роз». «Монета — это всего лишь монета, ваше величество, вовсе нет, и вы это знаете», — буркнул Георг. «Выверните карманы». Кел вздохнул. «У меня будут неприятности, не волнуйтесь», — хмыкнул король. «Это наш маленький секрет». Кел засунул руку в карман. Много лет назад, впервые посетив короля Англии, он дал ему монету в подтверждение того, кто он и откуда. Монарх был посвящен в историю других Лондонов, которая передавалась по наследству, но странник не приходил уже много лет. Король Георг глянул на щуплого мальчишку, прищурился, протянул руку ладонью вверх, и Кел положил туда монету. Это была простая крона, очень похожая на местный шиллинг, только с красной звездой, а не с портретом монарха. Король зажал монету в кулаке и, поднеся к носу, вдохнул ее аромат. Потом он улыбнулся, спрятал монету под плащом и пригласил Келла войти. С тех пор король всякий раз жаловался Келлу, что монета утратила магию, и просил обменять ее на другую, новенькую, пахнущую розами. Кел всегда говорил, что приносить вещи из других миров запрещено, это и правда категорически запрещалось. И всякий раз король настаивал на их маленьком секрете, после чего Кел со вздохом вручал ему очередную красную крону. И в этот раз он взял старую монету, положил на ладонь Георга новую и бережно сжал пальцы на костлявом кулаке старого короля. «Да, да», — проворковал больной монарх. «Счастливо», — сказал Кел на прощание. «Да, да», — повторил король, его внимание рассеялось, он забыл о гости и обо всем на свете. Угол комнаты был занавешен тяжелыми шторами, раздвинув их, Кел обнаружил на узорчатых обоях знак. Этот круг, разделенный прямой линией, он нарисовал своей кровью месяц назад. На другой стене, в другой комнате другого дворца был точно такой же круг. Они напоминали ручки с двух сторон одной двери. Кел перемещался между мирами, подтверждая свое право кровью. Не нужно было точно определять место в одном мире, поскольку он всегда оказывался точно там же, только в другом. Но чтобы перемещаться внутри мира, необходимо было помечать обе стороны двери полностью совпадающими символами. Ведь почти такой же не значит одинаковый. Кел узнал это на горьком опыте. Символ, оставшийся на стене с последнего визита, виднелся четко, только края чуть-чуть смазались. Но это не имело значения. Его все равно придется перерисовывать. Кел закатал рукав и высвободил нож, пристегнутый к внутренней стороне предплечья. Это была славная вещица, настоящее произведение искусства из серебра от кончика до рукоятки с выгравированными буквами «К» и «Л». Единственное напоминание о жизни до дворца. Жизни, которой Кел не знал, или, вернее, не помнил. Кел поднес лезвие к тыльной стороне предплечья. Сегодня он уже сделал один надрез для двери, через которую пришел сюда. Теперь сделает второй. Ярко-рубиновая кровь выступила на коже, и Кел засунул нож обратно в ножны, коснулся пальцами пореза, а затем стены. Проделав это несколько раз, он обновил круг, разделенный прямой линией. Затем опустил рукав, он обрабатывал все порезы сразу, как только возвращался домой, и, взглянув напоследок на невнятно бормочущего короля, плотно прижал ладонь к знаку на стене. Тот загудел магией. «Астасцен», — сказал Кел, — «перенеси». Узорчатые обои покрылись рябью, размякли и прогнулись под его нажимом. Кел шагнул в другой мир. Второе. Всего один широкий шаг, и мрачный Виндзор превратился в изящный Сент-Джеймс. Душная комната сменилась яркими гобеленами и блеском начищенного серебра, а бормотание безумного короля — гнетущей тишиной. За изящным столом сидел человек с бокалом вина в руке. Казалось, он был в крайнем раздражении. «Вы опоздали», — отметил принц-регент. «Извините», — сказал Кел, еле заметно поклонившись. «У меня были дела». Принц-регент поставил бокал на стол. «Я думал, у вас дела со мной, мастер Кел». Кел выпрямился. «Согласно предписаниям, ваша светлость, я должен сначала увидеться с королем». «Лучше ему не потакать», — отмахнувшись, возразил принц-регент, которого тоже звали Георгом. Кел считал, что привычка называть сыновей именами отцов в сером Лондоне приводит к ненужным повторам и путанице. «Это его бодрит». «А что, плохо?» — спросил Кел. «Для него — да». «Потом он впадает в безумие, пляшет на столах, толкует о магии и прочих Лондонах. Какую шутку вы сыграли над ним в этот раз? Убедили, что он умеет летать?» Кел допустил эту ошибку лишь однажды. В следующий свой визит он узнал, что король Англии чуть не вышел в окно третьего этажа. «Уверяю вас, никаких шуток не было». Принц Георг потер переносицу. «Он больше не держит язык за зубами, как раньше, поэтому и сидит в четырех стенах, в заточении». Принц провел рукой по позолоченному краю стола. «Виндзор — приличное место. Приличная тюрьма, все равно тюрьма», — подумал Кел и вручил Георгу второе письмо. Принц не пригласил его сесть, сам прочитал записку, он никогда не уточнял, какими там цветами пахло, а затем достал из внутреннего кармана начатый ответ и дописал его. Георг явно тянул время, пытаясь досадить Келлу, но тому было все равно. Он лишь постукивал пальцами по краю позолоченного стола. Всякий раз, когда Кел перебирал все пальцы от мизинца до указательного, одна из множества свечей в комнате гасла. «Какие здесь сквозняки, рассеянно», — сказал он, и принц-регент судорожно стиснул перо. Дописав же записку, и вовсе разломал его надвое. Настроение принца испортилось, а у Келла заметно улучшилось. Он протянул руку за письмом, но Георг не отдал его и встал из-за стола. «Что-то я засиделся. Прогуляйтесь со мной». Кел не пришел в восторг от этой мысли, но поскольку не мог уйти с пустыми руками, пришлось подчиниться. Однако сначала он незаметно спрятал в карман последнее, еще не сломанное перо, лежавшее на столе. «Вы сразу обратно?» — спросил принц-регент, проведя Келла по коридору к потайной двери, наполовину закрытой шторой. «Да, почти сразу», — ответил Кел, отставая на полшага. В коридоре к ним присоединились два королевских стражника. Чувствуя на себе их взгляды, Кел задавался вопросом, что им известно о сегодняшнем госте. Королевские особы всегда обо всем знали, а осведомленность слуг оставалась на их совести. «Я думал, вы ведете дела только со мной», — сказал принц. «Я обожаю ваш город», — небрежно возразил Кел. «К тому же мои путешествия отнимают много сил. Схожу прогуляюсь и подышу свежим воздухом, а затем вернусь обратно». Губы принца сжались в тонкую непреклонную линию. «Боюсь, воздух здесь не такой свежий, как в деревне. Как вы там нас называете? Серый Лондон? В последнее время это название уместно как никогда. Останьтесь на ужин». В конце каждого предложения, даже вопросительного, принц явно ставил точку. Рай говорил точно так же, и Кел полагал, что они оба просто не привыкли к отказам. «Вам здесь будет лучше», — наседал принц. «Позвольте развеселить вас вином и хорошей компанией». Приглашение казалось довольно доброжелательным, но принц-регент никогда ничего не делал из доброты. «Я не могу остаться», — сказал Кел. «Я настаиваю. Стол уже накрыт». «Интересно, кто придет», — подумал Кел. «Чего добивался принц? Чтобы он продемонстрировал свои способности?» Кел подозревал, что именно этого ему и хотелось. Молодой Георг считал секреты обременительными, но, несмотря на все свои недостатки, принц был не дурак, а только глупец, предоставил бы Келлу возможность выделиться. В сером Лондоне давным-давно забыли о магии, и не стоило Келлу напоминать жителям о ней. «Вы необычайно щедры, ваша светлость, но лучше уж я останусь призраком, нежели стану гвоздем программы». Кел тряхнул головой, откидывая волосы и открыв не только ярко-голубой левый, но и черный правый глаз. Чернота заполняла его от края до края, не было ни белка, ни зрачка. В этом глазе не было ничего человеческого, чистая магия, метка кровавого мага Антари. Келл насладился взглядом принца-регента, когда тот попытался поймать его взгляд. Осторожность, беспокойство и страх.